Этот день стал решающим в истории всей Европы. 9 ноября 1989 года стена, которая разделяла Берлин, пала. Многие помнят репортажи о том, как ликующие берлинцы танцевали около Бранденбургских ворот в тот вечер. Однако, что действительно произошло и какое значение имело падение Берлинской стены, ясно уже не всем. Но, несомненно, одно. Это событие изменило весь мир. Сегодня ему придается огромное значение. И не только из-за места в истории Германии. Падение стены поставило точку в холодной войне, дало начало объединению Европы и запустило многие другие процессы, которые продолжаются до сих пор.
Жизнь за стеной. Берлинская стена просуществовала почти 30 лет. Так называемая полоса смерти, которая была проложена только со стороны восточного Берлина, в ширину составляла от 30 до 150 метров. Она была оборудована прожекторами, охранялась солдатами с собаками. В качестве препятствий использовались сигнальные провода, колючая проволока и шипы. Далее шла траншея и противотанковые ежи, которые установили на случай вооруженного конфликта. Были насыпаны и песчаные полосы, по которым никто не смог бы пройти незамеченным. Первой жертвой Берлинской стены стала женщина. Через неделю после возведения границы она выпрыгнула из окна восточно-германского дома на другую сторону. Женщина разбилась насмерть. А через два дня при попытке побега у Берлинской стены прозвучали первые смертельные выстрелы. Расследования ведутся до сих пор. Гюнтер Литвин, ученик портного и член запрещенного в ГДР Христианско-демократического союза, работал в Западном Берлине. Он снимал там квартиру и планировал перебраться насовсем. Гюнтеру пришлось отложить переезд после смерти отца, а после начала строительства стены его надежды рухнули. Литвин попытался перебраться через железнодорожные пути, но был замечен полицией и убит выстрелом в голову. Власти ГДР пытались скрыть такие случаи. Известно, что при попытке бегства около 200 человек были убиты. Ульрих Хайден, корреспондент берлинского еженедельника, вспоминает.
Были такие достаточно старые дороги. Эта дорога через ГДР, она была достаточно, но не совсем современная, но в сравнении с западными дорогами. Узкая дорога, я вспомнил. И пограничники ГДР, которые контролировали паспорты, и можешь ехать, но только останавливать на заправочной станции определенный только, ты не можешь покидать эту дорогу. И из западной Берлина ты мог посетить восточный Берлин, но на определенных пунктах пешком. Или ты мог, например, смотреть на Бранденбургские ворота. Ты можешь свободно посетить восточный Берлин и вечером возвращаться в Берлин. Но есть вполне возможно, что в ГДР были какие-то списки нежелательных немцев, которые участвовали в каких акциях. Например, были люди, которые строили какие-то туннели между западной и восточной Берлина, чтобы оттуда вытаскать люди, которые хотели покидать ГДР. После объединения Германии нашли такие туннели.
Не только туннели и подземные ходы использовались для побегов. Чем жестче становился пограничный контроль, тем изощренней становились побеги. Люди прятались в специально встроенные в автомобили тайники, музыкальные колонки, пересекали границу на воздушных шарах и самодельных дельтапланах. Одним из самых известных побегов стал подкоп длиной в 140 метров. За два вечера в 1964 году 57 человек перебрались по нему на территорию Западного Берлина. Еще один замечательный подкоп. 11 стариков, большинство из них было за 70, прорыли всего за две недели 32-метровый туннель шириной в 1.5 метра и высотой почти в 2. Свое начало туннель вел из курятника 82-летнего Макса. Он и стал организатором, после того, как рядом с его домом возвели стену и каждые 15 минут стали устраивать пограничные рейды. Он понял, что долго так не протянет. Из необычных случаев можно вспомнить еще циркового акробата Хорста Кляйна, который перебрался через стену по высоковольтным проводам в феврале 1963 года и полет в сентябре 1979 года. Тогда две семьи из ГДР изготовили дома в обстановке строжайшей секретности воздушный шар и запустили его в поле, недалеко от Берлина. Перелет был удачным. Четверо взрослых и двое детей оказались на территории ФРГ. Ульрих Хайден, корреспондент западногерманской газеты, рассказывает, как жил Западный Берлин, и говорит, что там тоже были сложности.
то Западный Берлин – это вообще другая, совсем другая мира. Она была свободнее, чем Западная Германия, потому что многие люди, которые не хотели служить немецкой армии, западной немецкой армии, они, если они учили на университете Западного Берлина, они освобождены от военной службы. Это делали, чтобы делать жизнь в Западном Берлине более привлекательной для немцев, для западных немцев, чтобы этот Западный Берлин, который был полностью как остров, не страдает от нехватка людей или недостаточно экономической активности. Но там развивается интересная субкультура, там рок-музыка и разная музыка были особенно развиты в Западе Берлина.
Беженцы были не только в одну сторону. Были и перебежчики с запада на восток. Западные берлинцы могли пересечь границу легально. Но попадались и те, кто взбирался на стену. С западной территории пытались перебраться через стену 410 человек. Причины были разные. Любовь, семья, ностальгия за прошлым в ГДР или просто ради забавы. Сложнее всего было тем, кто когда-то бежал из восточного города, а затем соскучился по родным и близким. В ГДР их объявляли персонами нон-грата. Попасть назад законным путем им было нельзя. Их судили по двум статьям – за бегство на запад и за провокационный переход границы. Тогда приходилось лезть через стену. Попадались среди перебежчиков и психически нездоровые люди, и тех, кто просто хотел похулиганить. С западной стороны подняться на стену было легко, охраны не было. Но с другой стороны, беглецы подвергали себя риску. В декабре 1961 года машинист Гарри Детерлинг узнал, что скоро железнодорожные пути между ГДР и ФРГ будут окончательно демонтированы. Рельсы уже 2 месяца упирались в стену, но все еще продолжали за ней. Он разогнал локомотив с пассажирами и пробил стену. Власти ФРГ поезд вернули. Вернулась и часть пассажиров. Остальные вместе с машинистом остались на Западе. Австрийский корреспондент и автор книг Эвальд Кёнинг встретил в ГДР человека, который пытался сбежать, но его попытка, скорее всего, не удалась.
Я помню такой случай. Я был знаком с человеком в Лейпциге и много разговаривал с ним. Он был официантом в ресторане, который носил название «Башня Карла Маркса». Этот парень был общительный и много разговаривал с гостями, которые приезжали из Западной Германии. И в один из вечеров он рассказал мне, что планирует сбежать в Западную Германию. Я договорился с ним, что опубликую его историю в газете, но только в тот момент, когда ему уже ничего не будет угрожать. Но я больше ничего о нем не слышал. Но я могу сказать совершенно точно, что я один из журналистов, кто посетил большинство лагерей по приему восточно-немецких беженцев в то время. Обычно журналисты могут посетить только один или два таких лагеря. Я посетил почти все. Это было очень эмоциональное и тяжелое зрелище. Люди действительно покинули свои дома, свою родину. Многие из них не знали, что ждет их в будущем. У многих остались семьи Восточной Германии. Но с другой стороны, это были счастливые люди, которые верили и надеялись, что впереди их ждет свобода.
Побег на Запад, который требовал тщательной подготовки и был связан с риском для жизни, удался более чем 5000 человек. Но больше было неудач. За эти годы привлечены к суду за подготовку к побегу более 60 тысяч человек. В ГДР существовала практика выпуска граждан на Запад за деньги. Таким образом, границу смогли перейти более 200 тысяч восточных немцев и 34 тысячи политзаключенных. Жители Западной Германии жалели своих соседей и пытались им помочь. Корреспондент западногерманской газеты в 80-е годы Ульрих Хайден вспоминает такие случаи.
Но было 50-60 года, когда была холодная война, и еще не было вообще переговоры между Западной и Восточной Германией. Были такие акции, например, я не знаю, какой определенный день, мы ставили какие свечки в окна, чтобы вспомнить наши братья и сестры в Восточной Германии, которые живут в каком-то тюрьме, проволоком вокруг. И отправляли на Рождество посылки для родственников, которые у моей семьи там были. И ну, было такое ощущение, как, к сожалению, с этими людьми, немцы, которые живут в коммунистической диктатуре, и где стреляют на людей, которые убегают. Ну, был такой достаточно, ну, такая, я читаю, немножко унизительные отношения, потому что мы, как западные немцы, мы думали, мы вообще, у нас все в порядке, и смотрим на наших братьев и сестры в Восточной Германии, как какие не совсем развитые люди, которые там не мог себя освободиться от этого советского строя. И считается геройство, если кто-то из западных немцев помогает кому-то избегать. Да? Даже посол Сергей в Москве, Юрий фон Фридж, он помогал там людям избежать.
Только в 80-х годах отношения между двумя странами потеплели и начались переговоры о смягчении режима перехода через границу. Разрешили видеться с родственниками, посещать другие регионы Западной Германии. В 1987 году, за два года до падения стены, Дэвид Боуи выступил с концертом в Западной Берлине прямо у Берлинской стены. Боуи жил в Берлине, знал его атмосферу времен Холодной войны и понимал, какую роль в жизни города играет музыка. Его поклонники в Восточном Берлине собрались у стены, разделяющей город. Многие считают этот момент началом объединения Германии.